Пасха. Я видел Господа. Аллилуйя. Иисус воскрес. Аллилуйя. Наш Спаситель жив. Аллилуйя. Наш Бог царствует. Кто-то однажды сказал, воскресение не просто важно для христианской веры, без него не было бы христианства. Вы понимаете это? Воскресение — это не просто дополнение. Это не похоже на поход в ресторан, когда вы говорите официанту, «Дайте мне 10 заповедей, закажу также нагорную проповедь и немного воскресения на десерт». Воскресение — не дополнение. Это не сноска. Это не десерт после хорошего обеда. Без воскресения не существует христианства. Павел говорит нечто подобное в первом послании к Коринфянам, 15 глава, 14 стих. «А если Христос не воскрес, то и проповедь наша тщетна, тщетна и вера ваша». Другими словами, если бы Иисус не воскрес из мертвых, то все мы, собравшиеся здесь сегодня, просто теряли бы время. Но если Иисус действительно воскрес из мертвых, и если вы здесь с нами этим утром, то есть большая вероятность, что вы верите, что это так. Тогда наша проповедь не напрасна, и ваша вера не напрасна, и то, что произошло 2000 лет назад, перевернуло весь этот мир. Если вы были с нами на прошлой неделе, вы знаете цепь событий, которые привели нас к сегодняшнему дню. В прошлое воскресенье мы вспоминали вербное воскресенье, когда Иисус триумфально въехал в Иерусалим на осле, что означало, что Он был обещанным праведным царем, принося мир между нами и Богом. В среду вечером на библейском изучении мы рассматривали 18 главу Евангелия от Иоанна, когда Иуда предал Иисуса, и власти пришли арестовать его. В пятницу вечером мы рассматривали последние слова, которые Иисус сказал перед смертью на кресте. Его последние слова были «совершилось». Он говорил о том, что дело, ради которого Отец Небесный его послал, было завершено. Конец 19 главы Евангелия от Иоанна говорит о том, что Иисуса обернули в льняные пелены и погребли в новом гробу в саду. Это переводит нас к 20 главе, 21. В первый же день недели Мария Магдалина приходит ко гробу рано, когда было еще темно, и видит, что камень отвален от гроба. Это Мария Магдалина. Когда мы впервые видим Марию Магдалину ранее в Евангелиях, у нее было 7 бесов. Из-за этого люди, вероятно, держались от нее подальше. У нее, вероятно, было мало друзей или сообщества, которое бы ее любило. С 7 бесами, справедливо сказать, что ее жизнь, скорее всего, была хаотичной, и у нее не было мира. Но все это изменилось, когда она встретила Иисуса. Иисус изгнал из нее бесов, и ее жизнь изменилась. Она начала служить и помогать другим, и у нее, наконец, появилось сообщество, которому она принадлежала. Когда Иисуса распяли, Мария была там у креста. Другие люди уже тогда убежали от Иисуса, но Мария была рядом. Она была с Иисусом, когда Он ходил и возвещал благую весть о Царстве Божьем. И она была рядом в самый темный час, когда ее Спаситель испустил последний вздох. И вот она у гроба, очень рано, когда было еще темно, чтобы закончить приготовление к погребению Иисуса. Иисус умер в пятницу, а это значит, что вскоре должен был начаться субботний день покоя. В субботу нельзя было работать. Это включало в себя и перенос тела, и ношение ароматных благовоний. Суббота должна была быть днем покоя. Поэтому, поскольку Иисус умер в пятницу, многие обычные похоронные традиции были отложены или быстро выполнены в этот день. Прошла суббота, и теперь наступило воскресенье. И мы видим здесь, что Мария Магдалина не ждет до воскресения днем или вечером, чтобы прийти и закончить приготовление к погребению Иисуса. Нет, она пришла рано, когда было еще темно. почти как будто она пришла так рано, как только могла, при этом стараясь соблюдать еврейский закон. Мы видим ее преданность Христу, даже несмотря на то, что он умер. Но что-то не так, что-то не на своем месте. Камень, который закрывал гроб, был не на месте. Теперь вы могли бы подумать, что она уже начинает петь «Воскрес! Он воскрес!». Итак, она побежала и пришла к Симону Петру и другому ученику, которого любил Иисус, и сказала им: «Унесли Господа из гроба, и мы не знаем, где положили его». Она не шла пешком, она не бежала трусцой, она не прогуливалась по-европейски. Она бежала. Для Марии это было неотложно. Она находит Петра и Иоанна и рассказывает им, что произошло. Но мы видим, что в этот момент она не думает о воскресении. Она думает о перемещении. Она считает, что Иисуса перенесли. Возможно, его тело было украдено. Поэтому Петр и Иоанн идут и смотрят. О чем это говорит нам? Это говорит о том, что Мария, Петр и Иоанн не ожидали, что гроб будет пуст. Другими словами, они ожидали увидеть полный гроб. Хотя Иисус многократно учил их, что восстанет в третий день, эти три человека, которые были очень близки к Иисусу, не ожидали пустого гроба. Тогда Петр и другой ученик вышли и отправились к гробу. Оба бежали вместе, но другой ученик обогнал Петра и первым пришел к гробу. Петр и Иоанн слышат рассказ Марии и начинают бежать к гробу. Автор, которым является Иоанн, ученик, которого любил Иисус, ясно указывает, что он бежал быстрее Петра и первым достиг гроба. Это доказательство того, что даже взрослые мужчины не хотят проигрывать в состязаниях на скорость. Но опять мы видим здесь ощущение необложности. И, наклонившись, он увидел лежащие льняные пелены, но не вошел внутрь. Затем приходит Симон Петр, следом за ним, и входит в гробницу. Он увидел лежащие льняные пелены и плат, который был на голове Иисуса, не вместе с пеленами, а свернутый отдельно на другом месте. Тогда и другой ученик, который первым пришел к гробу, вошел и увидел и уверовал. Иоанн приходит к гробу первым. Он напоминает нам об этом факте здесь дважды. А затем прибывает Петр. Но Иоанн еще не заходит внутрь, а Петр заходит осмотреть гробницу. И Петр видит, что рассказ Марии — правда. Он заходит и видит льняные пелены, в которые был завернут Иисус. Плат, который был на голове Иисуса, аккуратно сложен отдельно от пелен. Иоанн, в конце концов, присоединяется к Петру в гробнице и тоже все осматривает. И можно представить, как они пытаются понять, что все это значит. Помните, они все еще не думают о воскресении, они думают о перемещении. Что кто-то пришел и забрал тело Иисуса. Но зачем было уносить тело, сняв с него одежду? Это не имеет смысла. Восьмой стих говорит, что Иоанн поверил, но это была не вера в воскресение, а вера словам Марии. Девятый стих проясняет это. Девятый, ибо они еще не понимали из Писания, что ему надлежит воскреснуть из мертвых. Десятый, тогда ученики возвратились к себе домой. Нам легче читать эту историю и думать: ну же, ребята, Иисус говорил вам, что так будет. Но, как говорится в тексте, они еще не все понимали. У них не было помощника, Святого Духа, который бы вел их к истине. Они поверили Марии, что Иисус не там, но еще не собрали все части головоломки вместе. Они знают, что что-то произошло, но пока не понимают, что именно, и поэтому возвращаются домой. Но не Мария Магдалина. Однако Мария стояла у гроба и плакала. И когда она плакала, наклонилась и заглянула в гроб. Петр и Иоанн ушли домой, а Мария осталась у гроба. Если вы когда-нибудь бывали на похоронах, такое иногда происходит. Когда траурная служба заканчивается и все начинают уходить, обычно находится кто-то, или небольшая группа, кто еще не готов уйти. Чаще всего это самые близкие люди к покойному, и они остаются дольше всех. Но хотя бы эти люди знают, где похоронено тело. Мария стоит у гроба и пытается осознать новую реальность. Тела Иисуса там нет. И сказано, что она плакала. Она рыдала. И это был громкий плач, характерный для иудеев, когда умирал кто-то близкий. Это тяжелый момент для Марии. Мы не знаем, что она чувствовала, когда видела распятие Иисуса. Но здесь, в этот момент у пустой гробницы, мы видим, как из нее льются эмоции и боль. И это приводит меня к моему первому наблюдению из текста. Первое. Глубокие отношения со Христом порождают глубокую любовь к Нему. Очевидно, что Мария Магдалина любила Иисуса. Мы видим это в ее присутствии. Она была там у креста. Она была там у гроба. Мы видим это в ее поступках. Она пошла подготовить тело Иисуса к погребению так рано, как только могла. Она была первой, кто пришел туда. Мы видим это в ее заботе. Она думала, что тело Иисуса забрали, поэтому побежала и позвала Петра и Иоанна. И мы видим это в ее эмоциях, когда она плачет у гроба. В 20 главе Евангелия от Иоанна мы не видим этого в ее словах, но в ее словах мы и не нуждаемся. Через ее присутствие, ее поступки, ее заботу и ее чувства становится ясно, что она любила Господа. И эта любовь появилась благодаря тому, что она следовала за Иисусом, куда бы он ни шел. Она появилась от времени, проведенного с Ним. Она появилась от служения Ему. На этой неделе я прочитал новость о человеке по имени Майкл Степп, у которого случился сердечный приступ, и его признали клинически мертвым примерно на 25 минут, прежде чем он вернулся к жизни. Хорошая история, правда? Но значит ли для вас что-нибудь имя Майкл Степп? Скорее всего, нет. Для меня оно тоже ничего не значит. Я его совершенно не знаю, и вы, вероятно, тоже его не знаете. Я рад, что он жив, но это не вызывает у меня сильных эмоций. А знаете, для кого это действительно имеет эмоциональное значение? Для его сына-подростка Джереми. Именно Джереми делал своему отцу сердечно-легочную реанимацию после того, как тот упал и перестал дышать до приезда медиков. Благодаря Джереми и Божьей милости его отец Майкл до сих пор жив. Майкл Степп может ничего не значить для нас, но для его сына Джереми он значит все, потому что они провели вместе столько времени, они были близки. Глубокие отношения со Христом рождают глубокую любовь к Нему. Мария была очень эмоциональна в тот день у пустой гробницы, потому что она провела так много времени с Господом, и она была живым свидетельством того, что Иисус может изменить жизнь. Следовать за Иисусом означает проводить с Ним время, в молитве и в Его Слове. Глубокие отношения со Христом рождают глубокую любовь к Нему. А любые глубокие отношения строятся на доверии и времени, проведенном вместе. Иисус сказал: «Где сокровище ваше, там будет и сердце ваше». Как я всегда говорю, если у тебя нет времени для Бога, ты слишком занят. Нельзя ожидать глубоких отношений с Богом, если ты совсем не проводишь с Ним времени. Не цени то, что ржавеет и исчезает. Цени Христа. Первая и наибольшая заповедь — любить Бога всем, что у нас есть, сердцем, душой и разумом. Любить Бога — значит быть преданным Ему, воздавать Ему хвалу и поклонение, которых Он достоин, отдавать Ему все, что у нас есть, наши сердца, души и разумы, желать Его, радоваться о Нем, веселиться в Нем. Для меня нет большего комплимента, чем если бы о вас сказали: «О, она любила Господа», или «У него глубокие отношения с Богом». Следование за Иисусом — Это не просто решение, которое мы принимаем в момент спасения. Это призыв на всю жизнь. Доверять Ему всем своим сердцем. Ходить Его путями. Проводить с Ним время и служить Ему. В мире, который призывает нас следовать за кем-то или за какой-то новой тенденцией, пусть мы будем людьми, которые отвергают себя, берут свой крест и следуют за Христом. Он — добрый пастырь. Он укладывает нас на злачных пажитях. Он ведет нас к тихим водам. Он восстанавливает нашу душу. Даже когда мы идем долиной смертной тени, мы не будем бояться, потому что Он с нами. Как мы видим на примере Марии, глубокие отношения со Христом рождают глубокую любовь к Нему. В 11 стихе говорится, что она плакала у гробницы, но в конце концов она вошла внутрь. 12. И она увидела двух ангелов в белом, сидящих там, где лежало тело Иисуса, одного у головы и другого у ног. 13. Они говорят ей: «Женщина, почему ты плачешь?» Она говорит им: «Унесли Господа моего, и не знаю, где положили его». Внутри гробницы Мария находит двух ангелов, сидящих там, где лежал Иисус. По одному ангелу с каждой стороны. Это напоминает нам об ковчеге завета из Ветхого Завета, ларе из скинии и храма, с херувимами по обоим концам. Внутри ковчега завета находились скрижали с 10 заповедями. Там также был сосуд с манной, чтобы помнить, как Бог обеспечивал пищей Израиль в пустыне. На крышке ковчега находились херувимы, ангельские фигуры из золота. Они были по обе стороны ковчега, так же, как ангелы сидят перед Марией в пустой гробнице. Между двумя херувимами над ковчегом было пространство, и это пространство называлось престолом милости. Престол милости был тем местом, где Господь встречался с Израилем. Ковчег был не только символом присутствия Бога среди Израиля, но и местом, где Бог встречался со своим народом. Престол милости был также местом, куда первосвященник приходил один раз в год и окроплял его кровью жертвенного животного. Это служило умилостивлением или искуплением за грехи Израиля в тот год. Этот день назывался Днем Искупления. Вот таков был смысл Ковчега Завета, и когда Мария входит в пустую гробницу и видит двух ангелов по обе стороны того места, где лежало тело Иисуса, трудно не подумать о том, что Новый Завет заменяет Ветхий Завет. В Ветхом Завете первосвященник приносил жертвы за грехи народа раз в год, но в Новом Завете Иисус, наш первосвященник, принес жертву раз и навсегда. В Ветхом Завете закон был написан на каменных скрижалях, но в Новом Завете закон написан в наших сердцах через Святого Духа. В Ветхом Завете только первосвященник мог входить во Святое Святых один раз в год, туда, где находился Ковчег Завета. Там даже была завеса, отделяющая Святое Святых от Святого. Но в Новом Завете, когда Иисус умер, завеса в храме разорвалась надвое. Другими словами, теперь между святым и святым святых больше нет завесы. Теперь у нас есть прямой доступ к Богу через веру в Иисуса Христа. Евангелие — это добрая весть о том, что через Иисуса Бог открыл путь для прощения наших грехов и примирения с Богом. Только по благодати Божьей мы можем быть спасены через веру во Христа. Мы, которые прежде были мертвы по преступлениям, можем быть оживлены во Христе Иисусе. Но все эти темы и образы еще не дошли до Марии в пустой гробнице. Ангелы спрашивают Марию: «Почему ты плачешь?» Она объясняет, что унесли ее Господа. Она все еще не думает о воскресении. Она все еще думает о перемещении. 14. Сказав это, она обернулась и увидела стоящего Иисуса, но не узнала, что это был Иисус. 15. Иисус говорит ей: «Женщина, почему ты плачешь? Кого ты ищешь?» Она, думая, что это садовник, говорит ему: «Господин, если ты вынес его, скажи мне, где ты положил его, и я возьму его». Она оборачивается и видит Иисуса, но не понимает, что это Он. Это случается и с другими учениками после воскресения. Вспомните, в последний раз, когда они видели Иисуса, Он был жестоко избит. Но теперь, в Его прославленном воскресшем теле, они сначала не узнают Его. Мария думает, что Он садовник, и, возможно, Он знает, что произошло с телом Иисуса. 16. Иисус говорит ей: «Мария». Она обернулась и сказала Ему по-арамейски: «Раввуне», что значит «учитель». Иисус открывает себя Марии, просто назвав ее по имени. Ранее в 10 главе Евангелия от Иоанна Иисус говорил, что Его овцы слышат Его голос, слушаются Его, и Он зовет их по имени и ведет их. Все, что понадобилось, это чтобы Иисус назвал Марию по имени, и она сразу узнала Его. Она повернулась к Нему и назвала Его «учитель». Какой интимный и личный момент! Какой удивительный способ для Сына Человеческого открыть благую весть о Своем воскресении! Всего несколько минут назад Мария плакала. Она думала, что Иисус мертв и что Его тело переместили. Мы видели ее в момент сломленности и отчаяния. Но в следующую же минуту Иисус стоит перед ней, называет ее по имени и открывает ей, что Он жив. Моя вторая мысль сегодня утром, второе, надежда на Иисуса не будет постыжена. Мария возложила всю свою надежду на Иисуса, с самого того момента, как Он изгнал из нее 7 демонов, она последовала за Ним. Казалось, эта надежда умерла, когда она увидела, как Его распяли в ту пятницу. Казалось, эта надежда умерла в субботу, когда Он лежал в гробе. И казалось, что эта надежда умерла ранним утром в воскресенье, когда она пришла к гробу, чтобы закончить приготовление к Его погребению. Но в тот день надежда не умерла. Может быть, вы сегодня здесь, и вы возлагали всю свою надежду на множество разных вещей. Может быть, вы возлагаете всю свою надежду на работу или карьеру. Может быть, вы возлагаете всю свою надежду на определенные отношения. Может быть, вы возлагаете всю свою надежду на то, чтобы выглядеть определенным образом. Может быть, вы возлагаете всю свою надежду на свои финансы. Может быть, вы возлагаете всю свою надежду на другие религии или суеверия. Но все эти вещи могут подвести вас. Люди теряют работу. Отношения могут разрушиться. Красота увядает. Деньги приходят и уходят. Другими словами, если вы возлагаете всю свою надежду на эти вещи, вы будете разочарованы. Рано или поздно они подведут вас, но Иисус никогда вас не подведет. Ваша надежда на Него не напрасна. Ваша надежда на Него надежна. Будут трудные времена, будут моменты сомнений и замешательства, как мы видим у Марии в тот день. Но ваша надежда на Христа крепка. Она непоколебима, неразрушима. Он есть воскресение и жизнь. Он воскрес из мертвых. Царь царей и Господь господствующих одержал победу над грехом и смертью. Смерть не смогла удержать Его. Он был и остается живым. Он — воскресший Господь. И вы можете держаться за эту надежду. Вы можете держаться за Христа. Я говорю это в переносном смысле. Но, судя по всему, в тот момент Мария держалась за Иисуса буквально. В 17 стихе Иисус сказал ей: «Не прикасайся ко мне, ибо я еще не вошел к Отцу моему, а иди к братьям моим и скажи им: восхожу к Отцу моему и Отцу вашему, к Богу моему и Богу вашему». Иисус не был призраком. К призраку невозможно прикоснуться. Он воскрес физически. Мария обняла Его, но Иисус говорит ей, что сейчас не время для этого. У Него еще есть дела, которые нужно закончить, прежде чем Он вознесется к Богу Отцу на небо. В течение следующих 40 дней Иисус являлся своим ученикам и другим людям.
Итак, он говорит Марии, что у него еще есть дела, которые нужно сделать.
Но сейчас ей нужно пойти и рассказать ученикам о произошедшем. Однако здесь Иисус не называет их учениками. Он даже не называет их друзьями, как называл их раньше, в 15 главе Иоанна. Здесь он называет учеников своими братьями. Во время своего распятия ученики оставили его. Петр трижды отрекся от него. И все же Иисус не отрекается от них, потому что они семья. Они братья, потому что у них один и тот же Отец, который на небесах. Иисус говорит Марии передать им, что его Отец — их Отец, его Бог — их Бог тоже. Они семья. Мария Магдалина пошла и возвестила ученикам: «Я видела Господа». И что он сказал ей это? Мария идет и находит учеников, так же, как она сделала это раньше, во втором стихе. Но на этот раз сообщение совсем другое. Во втором стихе она прибежала к ученикам и сказала: «Унесли Господа из гроба, и не знаем, где положили его».
Но теперь, наконец, Мария думает о воскресении. Она говорит ученикам: «Я видела Господа». И ученики тогда, и мы, современные ученики, с тех пор возвещаем эту благую весть. Несколько стихов спустя ученик Фома не так уж уверен.
У него есть сомнения. Он хочет увидеть все своими глазами. Он хочет вложить палец в раны от гвоздей. Иисус идет навстречу Фоме, но говорит ему в Иоанна 20:29. Иисус говорит ему: «Ты поверил, потому что увидел меня. Блаженны не видевшие и уверовавшие». Даже если мы не были вместе с Марией у пустой гробницы в тот день, мы не в невыгодном положении. Мы не менее благословлены. В первом послании Петра 1:8 говорится нечто похожее: «Которого не видев, любите, и которого доселе не видите, но веруете в Него, и радуетесь радостью неизреченную и преславную». Я не могу сказать вместе с Марией: «Я видел Господа физически». Но я легко могу сказать: «Я видел, как Господь действует в моей жизни». Моя последняя мысль на сегодня, третья: мы Его не видели, но мы Его видели. Мы могли бы пройтись по этой комнате и услышать одну за другой истории о верности Бога в ваших жизнях. Истории о том, как Бог изменяет жизни. Истории о том, как Бог открывает путь, когда, казалось бы, пути нет. Мы видели плод Святого Духа в нашей жизни. Бог производит в нас любовь, радость и терпение. Мы не видели Иисуса так, как видела Мария, но мы видели Его в действии, в наших сердцах, в нашей жизни, в наших семьях. Но придет день, когда мы увидим Его. Он воскрес, Он вознесся и находится одесную Бога Отца. Но Он вернется. Мы знаем, что эта жизнь не все, что есть. Мы знаем, что у нас есть надежная надежда на будущее, где мы будем с Иисусом всегда. Там не будет больше слез, не будет больше страданий, не будет больше разочарований, не будет больше разбитых мечтаний. Наш Спаситель жив. Мы служим не Богу мертвых, но Богу живых. Иисус Христос — наша живая надежда. Воскресение — это не приложение, это не сноска. Наша вера стоит или падает на воскресении. Мы не видели Его, но мы видели Его. Аллилуйя! Христос воскрес! Аллилуйя! Иисус однажды и навсегда победил грех и смерть. Аллилуйя! Иисус жив!